Ну что ж, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня пятница, 28 октября, 11 часов утра. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Каждый ребенок особенный, но не каждый отличается от остальных детей тем, что может ходить, видеть, слышать, понимать и принимать окружающий мир во всем его многообразии. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей, как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом мы и будем говорить в нашей передаче. Сегодня в студии на Радио Теос ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях... Сегодня опять замечательный нейропсихолог, который работает в детском центре гармоничного успеха, гармоничного развития успеха. Да? Такая хорошая оговорка, что называется. Максим Лапшин. Доброе утро, Максим.
Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас видеть.
Тоже. Взаимно рад вас видеть. И мы будем... я предлагаю продолжить наш разговор. Мы очень много говорили в прошлый раз о том, что значит, где найти поддержку родителям особенных детей. Ну, для начала я просто напомню, что нам можно звонить в прямой эфир. Телефон для прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. У нас есть замечательная возможность воспользоваться комментариями на сайте teos.fm, teos.fm, и можно также нам задавать вопросы через Viber и WhatsApp. Телефон для Viber и WhatsApp 8 +7 977 850 09 96. Так что добро пожаловать, участвуйте, дорогие друзья, в эфире, в нашем разговоре. Итак, мы продолжаем наш разговор о поддержке, и мы очень много говорили о том, где найти внутренние ресурсы, внутренние силы для того, родителям, для того, чтобы отдавать любовь своим детям. Но вот с любовью как раз часто бывают проблемы, Максим, я думаю, да?
Конечно.
Вот предлагаю продолжить наш разговор и поговорить о том, как же принять своего ребенка, потому что часто мы сталкиваемся как раз с тем, что и... дети, особенные дети, дети с особенностями развития, мы знаем, что это дети с синдромом Дауна, да, дети с какими-то нарушениями, это как раз те дети, от которых чаще всего отказываются родители, которые попадают в детские дома. Вот как же родителям принять своих детей и найти в себе, может быть, найти любовь к своим детям? Да? С чего тут нужно начать? Как вы думаете, Максим?
Ну, прежде всего, нужно, конечно же, понять, что мы даем ребенку некую модель, да, взаимодействия с миром. И это намного важнее, нежели, как это сказать, правильно тепло его одеть, накормить и так далее, и так далее. И ребенок прежде всего ищет не слова, да, не что, но как мы это делаем. И поэтому, когда мы слишком зациклены, сконцентрированы на проблемах ребенка, постоянная такая эгоистический посыл, да, устранение некое, ставить себя выше просто человека, в некотором роде, ну, скажем так, развращает ребенка. Он чувствует некую зацикленность на себе и бессознательно начинает этим пользоваться. Поэтому, прежде всего, мы должны показать, что как бы существуешь не только ты, но есть еще и окружающий мир, и он не настолько на самом деле враждебен, и научить как бы давать правильный посыл, отдавать эту энергию и получать от мира тоже энергию своим собственным примером. В принципе, как и в прошлый раз, я очень много, как это сказать, переводил внимание, да, с ребенка на самого себя, на родителя, на ответственного, на человека, который управляет вообще всем этим, всей этой ракетой, да, которая стремится к некому благу, счастью, любви, про которую вы говорите. Вот. Начни с себя и с собой закончи. А ребенок присоединится, он отзеркалит это. И сам факт, как же мне его принять, как же мне его принять, это еще одна ментальная жвачка появляется. Ты прежде всего должен принять самого себя, да, принять мир. Не нужно отгораживаться от него, воспринимать его как потенциального агрессора на своего ребенка. Научиться видеть в нем ресурс, и как бы мир примет тебя. Все это на самом деле более натурально, более природно. природно произойдет, нежели человек сам как-то внутри сконцентрирует, как-то там, начитается книг каких-то психологических и так далее.
Не, ну сколько
далее.
Книги не читай, у тебя больше любви не станет, так ведь, Максим?
Безусловно.
И вот человек испытывает, и нужно сказать, что мы часто виним себя за эти чувства,
да?
Мы часто виним себя за эти чувства. Я должен любить своего ребенка, а я чувствую раздражение, агрессию, мне хочется его наказать, мне хочется его отодвинуть от себя. Я хочу убрать, но и нужно понять, что я хочу убрать не самого ребенка, а ребенок является воплощением такой живой метафорой, да, того, что произошло в моей жизни. Моя жизнь разрушена сейчас для меня, да. Я ее пытаюсь склеить по кусочкам, и врывается опять мой ребенок, и вот, вот эти несклеенные, да, слабо склеенные кусочки стекла, они разбиваются. Вот как? Что делать в этой ситуации?
Да, ну, я слышу тут сразу два вопроса. Начну с первого. Что такое вина, в принципе? Это для меня, как я вижу, это неправильное направленное внимание, что ли. И в некоторых случаях неосознанно она может доставлять некое удовольствие родителю. Иллюзия некой деятельности, что вот он создал некую мельницу ветровую и начинает с ней бороться. Ну, вот как бы я кручусь, я вот что-то пытаюсь сделать. И это очень такой эгоистический акт. Там ребенка как такового нету. Он ищет проблемы в себе, в окружении, в чем-то еще. И, в принципе, ребенок, как личность, она затмевается, теряется его индивидуальность. И появляется, что бы он ни делал, как бы он ни дышал, некая болезнь, да, он дышит болезнью, скажем так. И, в принципе, опять же, нужно следить за собой. Родитель хочет взять абсолютный контроль за болезнью, да, живет в будущем, да, он пытается даже взять потенциальные страдания ребенка в будущем на себя, как бы отстрадать их сейчас, чтобы ребенку потом стало, ну, покомфортнее жить. Но на самом деле, вот как я, допустим, в практике своей сталкиваюсь, родитель, во-первых, этим самым убирает у ребенка детство, отнимает, а во-вторых, ребенок заходит, он радуется, но он радуется по-своему, он, в принципе, наслаждается детством, он вообще не видит пока никакой проблемы. То есть, да, некоторые там есть у него трудности с коммуникацией, но вся боль, все страдания проистекает из мимики, да, из того, как конструирует взрослый, да, родитель предложение. И это на каких-то, не знаю, импульсах передается и ребенку. Поэтому ребенок уже есть, да, его уже можно любить. Самое главное, как взрослый внутри себя простроит вот эту ценностную иерархию, что мне от него ждать, что лучше не делать, на что лучше не давить, да, в некотором роде отпустить вот эти вожжи. В целом очень хочется еще дальше, да, на более философский такой уровень. Это намного важнее, нежели какие-то там психологические приемы, навыки однодневные, я вам скажу. Смысл в том, что установить вот эту вот иерархию и понять, ну, законы природы, сбои в ДНК, сбои в хромосомах, да, некие мутации, да, на уровне клеток, они всегда были. Мы должны понимать, что это не мы такие, это не моя проблема, это проблема, это, в принципе, часть эволюции, часть некой природы, а человек пытается встать над уровнем вот этого божественного, да, божественного начала и пытаться контролировать то, что он не в силах контролировать. И поэтому естественным образом у него растрачиваются ресурсы, он не может принять, как-то я все должен контролировать, каждую шестеренку, и тут у меня не получается.
Вот вы, кстати, затронули очень важный момент. Мы говорили просто о том, что я чувствую вины из-за, да, когда я чувствую, что я не люблю своего ребенка. Здесь еще есть некое чувство вины, когда я виню себя в том, что произошло с моим ребенком. Это моя плохая наследственность. Или это потому, что там, мы сделали прививки. Да, уже там этот миф, мне кажется, уже неоднократно был развенчан, что, в общем, это не в этом дело, но все равно вот есть такой миф. Я сделал прививки, поэтому мой ребенок стал аутистом. Или там это потому, что у меня плохо протекала беременность, и там я переболела гриппом, и мой ребенок такой. Я виновата, я виновата, я виновата. надо. И вот ты, и человек погружается в это состояние. Как выйти из этого состояния и разобраться со своими чувствами?
Вы должны, прежде всего, вот эту схему у себя в голове выдержать, да, и просто осознание того, что происходит, вас просто, ну, как это сказать, вылечит, да, если можно так сказать. Фрейд, в принципе, говорил, да, если ты что-то осознаешь, лечение – это лучик света, да, вот в темном вот этом вот царстве. И если ты это понял, значит, это пройдет. Соответственно, все, что вы перечислили, это вектор внимания назад, в прошлое, что было, что бы я мог сделать, некое такое эфемерное, да, уже мыслительное, нежели живая, да, оболочка вас. И вы пытаетесь там вернуться как бы фантастическим образом и что-то либо изменить. И из-за этого вы игнорируете настоящий момент. Либо вы, наоборот, в будущем. А что будет, когда он пойдет на работу? А что будет, как он будет сидеть в первом классе?
А сможет ли он пойти на работу? Да. Или сможет ли он учиться? Сможет ли он получить образование? Да?
Верно. И ваш вектор внимания снова в будущем. И ребенок, по сути, для вас, он, ну, по сути, он не существует. Не в настоящем. Вы, по сути, не можете дать ему любовь. Вы где-то либо там, ребенок, ну, отсутствует абсолютно. И, соответственно, а это же ведь самый главный ресурс. Внимание, да, внимание в настоящем. Это, ну, если очень тривиально выражаться, это и есть любовь, по сути. Если ты просто обращаешь внимание, там есть и потенциал любви к нему. Угу. Поэтому бессознательно происходит такое неуважение. Мы вроде бы лучшую одежду, там, лучшую работу, перспективы можем найти, но как такой вот, как это сказать, божественный луч, да, вот он возник таким, да, мы это игнорируем и пытаемся какие-то сделать мелкие доделочки, да, в ребенке, ну,
поправить творение,
поправить,
да?
Творение, да, вы должны осознать, что это очень такое, знаете, ну, неуважительное действие, вот, и важно, чтобы вы к этому не возвращались. Я вот повторюсь, пример с Адлером, очень важно, вот когда взрослый дает тебе тарелку супом и говорит, ну вот научи меня, как мне ее правильно съесть, как мне принять. Угу. А сам ты видишь, что ну, он абсолютно не хочет, он не понимает, что такое принять. И ты должен так вот тоненько, так вот изящно плюнуть в эту тарелочку, чтобы он больше даже не задавал этот вопрос, а шел и делал, как бы сводил его там в зоопарк и наслаждался то, что пусть он как-то криво это делает, пусть косо, вообще другую сетку успеха ему придумает, угу. Другую иерархию. Ну вот, и вот прям молниеносно возник у меня образ Кена Уилбера, который, ну, наш современный психолог, который говорил, что мы сейчас живем в эпохе доступности всех вообще времен, обычаев, культур, традиций и так далее, и так далее. Мы можем настолько сейчас сильно укрепить свою семью, вне зависимости от каких-то деструктивных, возможно, посылов в обществе, да, каких-то стереотипов социальных, и настолько сильно вот создать вот эту вот пирамидку, ячейку, да, общества, как-то, ну, вот говорят у нас, и простроить такую правильную иерархию, да, что от ребенка ожидать, что для него ценно, что для него вообще не имеет никакой почвы, собственно говоря, собственную модель восприятия мира. И я скажу больше. Это научно доказано, как бы, психоаналитической школой, что реакция мамы на боль у ребенка там в 3, 4, 5, 6 лет, она влияет на биологический показатель, на биологическую, как бы, чувствительность боли. То есть никакой психологический аспект, никакие там метафоры и так далее, и так далее. То есть то, как мама реагирует на ожог, там вот много об этом описывается, как она дает внешний комментарий на то, что произошло, так чисто тело, да, ребенка, игнорируя его личность, индивидуальность, будет реагировать на дальнейшие вот эти вот стимулы, да, раздражения из среды. Поэтому прежде всего нужно взять себя в руки и понять, что у вас все пультики, все инструменты, а ребенок за вами потянется. Начните с себя и с собой закончите. Вот примерно
вот
так.
Про пирамиду, пожалуйста, иерархичность поподробнее. Что же это за пирамида иерархичности? иерархии в семье?
Ага, да, хороший вопрос. Когда я учился, у нас была потрясающая преподаватель нейропсихологии, Горячева, вот, она до сих пор практикует на Таганке, и она очень много концентрировала внимание на вот этом вот философском стержне того, что мы вообще делаем. Понятно то, что нужно тренировать внимание и так далее, но если у человека нет вот этого посыла, куда это применить, это внимание, то вообще все это не имеет смысла. Она говорила, что в самом верху в этой пирамиде стоит Бог, да? Mm-hmm. Для каждой семьи, для каждой культуры, нации, традиции это разное. То есть ничего, ну, никаких имперских замашек, скажем так. Потом стоит муж, жена. Соответственно, это вообще корень всего древа. Он абсолютно игнорируется. И причем муж с точки зрения не финансовой, да, вот получения минералов, да, там, и воды корнями, а вот непосредственно с точки зрения того, как он направляет семью. Некий такой стержень, что в нашей семье важно, к чему мы стремимся, что для нас является успехом и что будет в дальнейшем. Некая перспектива такая. А женщина, ну...
То есть такой духовный лидер,
духовный,
да?
Духовный лидер. И только вторично он приносит финансы, угу, скажем так, ресурсы и так далее, и так далее. Он такой вот направитель корабля. Вот. Для женщины, безусловно, не менее важная роль отводится. Это, в принципе, поддержание всего очага, вот этого тепла. Ну, всегда так было. То есть я не стесняюсь вот этой вот тривиальщины, которой сейчас очень боятся, да. И, к сожалению, сейчас мать, наоборот, она ищет информацию здесь, там, как-то скребется вот с этой стеночки, с этой стеночки. Там, где должен быть вот этот свет, да, от мужчины исходящий, он, наоборот, ну, я просто зарабатываю деньги, абсолютно лишен вот контакта с детьми на уровне вот такой вот духовной направленности, духовного вектора. И только потом в этой пирамиде стоят дети. То есть и для них это очень благостное, очень хорошее внимание. Тогда, когда их тарелка с супом маленькая, они понимают, что они еще растут. Они должны понимать, что есть что-то большее, чем они сами. Мы должны прежде всего отказаться от этого, как это сказать, биологического комфорта, да, который навязывает нам социум, вот, к сожалению, и понять, что как бы их внимание должно быть на том, что мы можем сделать для популяции, для своей страны, для своего двора, что мы можем придумать. Буквально просто заражение улыбкой соседа – это уже некая инвазия, уже очень приятный позыв, очень приятный настрой. Это чистота общества. Вот она начинается с буквально, ну, расслабленности, интуитивности внутри себя самого. Как-то вот примерно так.
Да, большое спасибо, Максим. А? Вопрос к нашим радиослушателям. Сталкивались ли вы с детьми с особенностями развития, аутистами, детьми с синдромом Дауна, да просто инвалидами, да? И какова была ваша первая реакция? И как вы считаете, вот какое место в обществе они занимают для вас, с вашей точки зрения? Для этого я напомню всем нашим радиослушателям наши телефоны прямого эфира и телефоны для связи с нами.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Продолжаем наш эфир. И я хотел бы сейчас прочитать небольшое мнение, да, свой опыт родителя особенного ребенка. Это мама. Mm-hmm. Отвыкла желать чего-то для себя, кроме нескольких лишних часов сна и горячего шоколада. Прожила, как в местах лишения свободы, последние 8 лет, и вот сейчас чувствую головокружение от предоставленных возможностей. Озноб от соприкосновения с линиями жизни других людей. Кто я? Кроме того, что я мама ребенка с особенностями развития, который почти втянул меня внутрь своего собственного зазеркалья, который поглощает львиную долю не только семейного бюджета, но и внутренней свободы, независимости, самопринадлежности. Только нельзя думать, что он не сможет выправиться, потому что эта мысль может меня уничтожить, сделать безвольной и безжеланной, обреченной и безнадежной, а главное, симбиотичной ему. И тогда, уничтожив очередной страх, как монстр в какой-нибудь игре-стрелялке, я сама себе выдам разовый пропуск в параллельную жизнь. Побегу Алисой за белым кроликом в очередную нору. А пока страшно. Максим, прокомментируйте, пожалуйста, вот это мнение мамы особенного ребенка, и что бы вы посоветовали?
Во-первых, я ярко услышал такой интроект, очень сильный, неразжеванный, пока он не выпрямится. Понимаете, вы ставите себе очень, во-первых, перфекционистскую, да, такую планку. Во-вторых, что это в принципе значит? Вы как бы свое счастье уподобляете какому-то внешнему объекту. Неважно, что это. Пусть это будет ваш ребенок или что-то еще. И тем самым вы сами себя, ну, закапываете под вот эту вот пелену зазеркалья, да, абсолютного нечувствование мира. Но послушайте, вы единственная нитка, да, вы единственная вот эта вот лестница, через которую ребенок должен взобраться, да, насколько это возможно, вверх, на ту вершину, возможно, под которую вы и подразумеваете выпрямиться. Поэтому ищите, вот вы говорите про симбиоз, да, хорошо, предоставьте себе на таком чисто техническом уровне, когда вы в абсолютном вакууме, в абсолютном отсутствии от ребенка. Направьте свое внимание на что-то для вас ресурсное. Я не знаю, это может быть какая-то симфоническая музыка или прогулки в парке, которые может находиться не так далеко от вашего дома, встречи с друзьями. И абсолютное такое, пусть будет это сначала искусственное игнорирование проблем ребенка, да, он в некотором роде пусть превратится в привидение. И когда вы почувствуете, что мир, в принципе, может вам дать тепло, надежность, да, и доверительные какие-то взаимодействия, вы это через свою улыбку, через свою мимику донесете до ребенка. Мы очень любим ковыряться вот в этой ментальной жвачке. А что будет так? А что если так? Как ему выпрямиться? Что ему дать? Нет. У матери есть очень сильный, к сожалению, не так часто осознаваемый портал, да, некая пуповина, которая никогда не перережется. Это вот это вот мимический, да, на уровне какой-то тонкой энергии посыл того, что происходит вокруг. Если вы довольны миром, доволен и ваш ребенок. То есть не надо, как это сказать, вставать вот в роль этой жертвы и зализывать ему раны. Я понимаю, что, может быть, это неприятно и шоково будет, ну, вот то, что я, в принципе, вам говорю. Но не ведитесь на вот это, то, что вся энергия, всю свою кровь я перелью ребенку. Нет, тогда вы не сможете дышать, тогда ребенок ваш не сможет развиться. Поэтому... Найдите вовне и привнесите в ребенка все, что вы можете найти, насколько возможно это будет впитать ребенку. Поэтому не зацикливайтесь. Так или иначе, семья, да, взаимодействие, вот эта вот ячейка, семья, какая бы она ни была патологическая, да, какая бы она ни была неправильная, скажем так, в кавычках, она обязана искать связь, некую взаимодействие, да, обменом энергии с другими ячейками. Поэтому ваше спасение, оно, наоборот, кроется в этом разрастании связей с другими людьми. И ребенок поймет вот эту самую высшую, да, модель взаимодействия. Любовь, внимание, тепло, оно может быть только от другого. Как говорил Франк, вообще, в принципе, самое ценное у человека – это общение с другим. Поэтому не стоит, как это сказать, видеть единственную возможность пообщаться с ребенком – это в вас в самих. То есть дайте ему возможность получить негативный опыт вовне. То есть дайте ему ошибаться. То есть каким бы его ни создали, да, вселенная, эволюция, Бог, неважно, он имеет право на ошибки и на взаимодействие. Вот как-то так, в двух словах.
Да, и очень важный момент, когда мы сталкиваемся с миром особенного ребенка, хорошо, мы там обрели, наконец-то мы прошли все эти стадии, там, отрицания и так далее, да, боли, страхов, а вдруг, надежды, а вдруг это не то, а вдруг меня... Я найду того самого психолога, который mm-hmm. сделает моего ребенка полноценным и так далее. Mm-hmm. А мы все это прошли, мы приняли, мы любим, находим в себе силы, но встает другая проблема. Uh-huh. Он другой. Угу. Он не хочет со мной взаимодействовать. Вот как мне научиться понимать моего особенного ребенка?
Да. Чем выше тревожность этого вопроса, как бы, чем больше человек напряжен и пытается, да, найти, выжать из себя вот это вот понимание, считывание вот этого вот языка тела ребенка, по крику понимать, он хочет в туалет там или хочет гулять, или хочет он есть, да, чем больше мы энергии тратим на решение вот этого, вот этой вот ошибки его, непонимания, тем больше мы сами внутри напряжены, то есть мы больше такие логические существа становимся, рациональные, записываем его какие-то стимулы, реакции, пытаемся простроить какую-то жесткую, ну вот, систему, матрицу, да, как с ним реагировать. Но на самом деле, если мы говорим про мать, да, это не какая-то там, ну, эфемерная эзотерическая информация, она на самом деле имеет непосредственную связь на протяжении всей жизни, и чем больше она расслаблена, чем больше она не погружена в эту проблему, а погружена в своего ребенка и посылает ему не какую-то такую вот зализывающую энергию, а наоборот, то, что он есть, и я с ним не в прошлом, не в будущем, но я сейчас, я просто смотрю на него, да, тем она больше интуитивно расслаблена, в неком таком легком трансе находится. И когда, ну, мозг работает, не помню, тета или гамма-ритмы, что-то такое, то вот эти вот решения, считывание, да, его информации, оно происходит само собой, природно, так заложено. Это, ну, в наших генах, скажем так. Не нужно читать вот эти вот языки тела, обмани меня, что-то вот такое вот научно-популярно-фантастическое, детективная вещь. И... соответственно, чем расслаблен, тем... Это вот из темы того, что когда пьяный падает с этажа, и он расслаблен, он ничего себе не ломает. Вот примерно так же и с мамой. Когда вот она читает в интернете, куда пойти, вот к этому психологу, может быть, он мне поможет, может, вот этот, вот этот. И она в абсолютном страхе. И, как правило, когда человек напряжен, у него очень много реакций, да, очень много выбора, очень много возможностей. И, как правило, они неверны. А когда человек такой умиротворенный, спокойный, и тут оп, а может быть вот это, может быть даже логически это будет неверно, ну там, а не пойти ли нам сегодня в зоопарк, да, там, и у ребенка как-то развернется, ой, а почему там у жирафа такие пятнышки? И мама также спокойно ответит. И вот сам процесс развития через вот эту вот любовь, интуицию, расслабленность, я не знаю, мышц позвоночника, он дает намного лучший результат, нежели мы будем докапываться и искать вот эти вот навыки, да, чисто технические навыки, как считать его позывы, да, что он хочет. Это все само собой надстроится, так что не доверяйте самой себе прежде всего. Доверяйте, я вот еще раз подчеркну, как бы институт материнства, он существует на протяжении всех веков, сколько живет человек, да, а психолог с его вот этими мелкими присосками, инструментами, скальпелями всего там 100 лет. Так что доверьтесь вот этой вот внутренней вселенной в себе.
Да, это, конечно, хорошо, внутренняя вселенная, но следующий тогда вопрос. Да. То есть тогда внешняя поддержка родителей, особенных детей, не нуждается. Он в профессиональном консультировании. Вот, например, там, мы сделали акцент на ребенке. Да? Мы привели его к специалисту, специалист помогает ребенку. А нужна ли в таком случае поддержка самой семьи, поддержка родителей, профессиональная поддержка, скажем?
Безусловно, безусловно.
И почему тогда?
Есть такой замечательный институт интегративной психотерапии. Мне довелось одно время там поучиться в качестве, ну, моего обучения, да, в университете. И там, в принципе, такой системный подход. Там не рассматривается, как вот философия, да, с философской точки зрения, там не рассматривается проблема индивидуальности, там, ребенка, будь то там мужа или чего-то такого. Там рассматривается вот движение этой энергии внутри, вот эта вот динамика внутри семьи. И поэтому смотрится, во внимание берется то, что между людьми, вот эти вот навыки, как он, как муж с женой, да, жена ему говорит с точки зрения взрослого, а муж воспринимает это с точки зрения «я ребенка». Он вроде как делает посыл с точки зрения «я ребенка», чтобы она поиграла в эту роль. И, в общем, у них там начинаются вот эти вот деструктивные все моменты, и ребенок, соответственно, страдает. Поэтому вообще, в принципе, очень рекомендую найти человека, который будет следить не только за ребенком, да, а вот непосредственно динамика взаимоотношений и обмена энергии внутри вот этого мини-коллектива, ячейки, скажем так. Ну вот, я непосредственно занимаюсь самим ребенком, да, пытаюсь поставить пласт какой-то, внимание, память, мышление и так далее, там какие-то социальные, самоконтроля, вот. И, как правило, не всегда удается поговорить с родителем. Они очень часто интуитивно просят, а что же им делать мне, это нормально. Вот, но это отдельная работа, отдельный специалист, который должен, игнорируя, ну, какие-то мелкие проблемы ребенка, там что-то вот так, вот он проснулся там рано, вот как его лучше кормить, вот как вообще чистить руки родителям, скажем так, чтобы эти чистые руки касались непосредственно ребенка.
Ага, очень хорошо. Вот я хотел бы прочитать еще одно, скажем, одно свидетельство, но здесь будет мнение уже не родителя, а мнение подростка. Мне кажется, самое главное знать, мне 15 лет, я занимаюсь активизмом в области аутизма. Так что я постоянно обращаю внимание на то, как другие подростки общаются с людьми с особыми потребностями в школе и в обществе. По моим наблюдениям, подростки и взрослые часто игнорируют своих ровесников с аутизмом, но не потому, что они такие злые, а потому, что они не понимают, что не так. Они не знают, что сказать, потому что они не понимают, чем люди с аутизмом отличаются. Мне кажется, очень важно изменить это. Вот как вы считаете, важно это изменить или нет?
Ну, конечно. Прокомментируйте. Конечно. Сам себе постановка вопрос. Говори, что да.
Конкретизируйте тогда.
Я думаю, то, что, в принципе, это на уровне культуры, на уровне школы, на уровне тех же самых социальных плакатов, да, вот как у нас в Советском Союзе это было шикарно развито, то же самое вот такие вот маленькие пометочки, и это будет меньше проблем непосредственно людей, людям, которые больны аутизмом, да, страдают, скажем так, и людям, ну, скажем так, нормотипичным, связующее звено некое. Вот как проходят в школе уроки ОБЖ, да, то же самое. Это на самом, в принципе, деле проблема высосана из пальца. Если правильно вот эти построить шаблоны, ну, как-то побольше с точки зрения СМИ, радиопередач об этом говорить, у людей не будет представления, стереотип, что это какой-то волк, который при виде, там, не знаю, куска мяса будет на кого-то бросаться. Нет, им просто нужно специальное, необычное, да, как правило, визуальное, да, сопровождение, и их тревога, их какие-то такие деструктивные посылы, они сами собой снижаются. На самом деле и нормотипичный, скажем так, ребенок, и с особенностями развития у них может быть абсолютно одинаковый уровень эмпатии, абсолютно одинаковый уровень агрессии, абсолютно одинаковый уровень интеллектуального развития на самом деле. И просто в среде должны быть другие стимулы, другие, скажем так, ну, вот эти вот костылики, на которые нужно опираться. Но когда их нет, ну, извините, само собой природно они начинают, ну, переживать, из-за этого, ну, теряется контакт и удовольствие вообще от общения. Поэтому на уровне культуры, да, я думаю, в принципе, я позитивно на это смотрю, потому что очень много сейчас конференций проезжают из Израиля, из США, делятся опытом. Вот недавно проезжала совершенно волшебная семья, где мама где, ну, женщина, да, она логопед, занимается с утятами, и папа раньше тренировал что-то там, американскую сборную по какому-то там атлетике, что ли, что-то такое, вот он нейропсихологом переквалифицировался, вот, у них очень интересно это получается, и, в принципе, сейчас открыты вот эти двери, проблема, ну, вот если узкоспециально говорить, аутизма, она сейчас очень-очень ярко обсуждается, и до нас, до России, я думаю, это очень хорошо отразится на уровне культуры, на уровне сопровождения, на уровне предупреждения. Я думаю, у нас хорошие перспективы в этом плане.
Вот. Да, дорогие друзья, я предлагаю вам поучаствовать в нашем бурной утренней беседе о семьях с детьми с особенностями развития. Я для этого напомню телефоны прямого эфира.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы продолжаем наш разговор о семьях с особенными детьми. Вот как раз, Максим, скажите, вот что такое личная эмоциональная гигиена и как ее соблюдать всем членам семьи?
Угу. Это как рвота, да, когда ты что-то не то скушал, или много-много кушал, но тебе просто нужно остановиться. Ну вот, приведу на языке биологии, да.
Вы предлагаете булимией заняться, что ли, эмоционально?
Ну, да, в конкретные, скажем так, моменты периодически нашему вот этому спектру, нашему посылу, да, вот этому порталу нужно отдохнуть, посылу к ребенку. И в некотором роде вообще забыть про то, что он существует. Я уже говорю, как будто превратился в привидение. И самому заняться тем, найти что-то для себя новое, что-то нерутинное, что-то то, что перезагружает работу твоей нервной системы. Там не должно быть ребенка. То есть как бы это как-то шокирующе, эгоистично не звучало, но на самом деле в жизни взрослого человека не всегда должен существовать ребенок. Да? К сожалению, у нас вот есть такая черта, чем больше я о нем пекусь, чем больше я там ему каких-то замечаний делаю, тем это лучше будет. Но на самом деле вот эти вот мелкие какие-то внимания, оно тоже не нужно. Абсолютно отгородиться, вот такой вот железный занавес, вот как я в прошлый раз говорил, побегать, заняться ручным трудом, я не знаю, сделать какую-нибудь вазу, потом принести ребенку и сказать, вот я вот на каких-то там курсах сделал нам новую вазу, скажем так, что-то такое, что выплевывает, дает возможность остановиться, затаиться, набрать вот этот вот новый качан воды, который мы снова будем в нашей семье, ну, перемещать, передвигать. Когда мы делаем одни и те же рутинные, стереотипные, циклические вещи внутри семьи на уровне вот динамики, энергии, да, вот там вышел, встал, пошел на работу, пришел, сделал домашнее и вот это. Нет, тем больше вот эта вот река жизни превращается в болото. Поэтому найдите себе, в себе смелость, да, отстраниться от ребенка. И вот подобно тому, как наш желудочно-кишечный тракт требует иногда абсолютной остановки, поголодать там, либо там, ну, вот какие-то там клизму, да, поставить, то же самое нужно и с психологической точки зрения. Это более тонкая вещь, но, к сожалению, она не всегда, ну, обсуждается у нас такие вот вещи.
Ну, в особой ситуации растут братья и сестры детей с особенностями развития. Mm-hmm. Да, они тоже испытывают бытовые трудности, родители часто вынуждены жертвовать этими детьми. В какой-то момент они могут почувствовать себя, ну, вот, обделенными вниманием, посчитать, mm-hmm. что родители их любят меньше. Mm-hmm. Иногда они, вот, разделяя заботы семьи, рано взрослеют и берут на себя взрослую часть. Да? То mm-hmm. есть вот они становятся такими родителями для своих младших mm-hmm. братьев и сестер, у которых есть особенности в развитии. И потом это может привести к каким-то подростковым подростковым кризисом, они могут перейти в оппозицию, да, и часто это становится болью и приносит еще одну боль родителям. Вот как родителям справиться с этой ситуацией, решить этот кризис, как вы думаете?
Да, хороший вопрос. Много случаев было подобных и у нас в центре, и у меня в личной практике, когда дети, казалось бы, наоборот, очень заряженные на положительную оценку, такие перфекционисты, имели у себя младших или старших сестер или братьев, когда, ну, у них какие-то проблемы были в эмоциональной сфере и так далее, и так далее. У них действительно очень часто бывают психосоматические расстройства. Мы должны понимать природу, почему это происходит. Там какие-то агрессивные вспышки, как
хотя... Потому что болеть начинает
болеть,
ребенок.
Конечно.
Да, просто постоянно болеет, да. И все. Да что ж такое, да?
Мы должны понимать, что бессознательно он тоже ищет любви к себе не меньше, чем вот ребенок, который с какой-то проблемой. И ему подсказывает это сама природа. То есть вот эта вот пирамида, про которую мы говорили, про правильное течение энергии, оно само собой стабилизироваться пытается. То есть вот это вот через болезнь взрослому говорится, что хватит, сделай правильную пропорцию. Это будет полезно и для ребенка с болезнью, и для взрослого ребенка. Ты должен, ну, как бы мудро сгармонизировать то внимание, которое ты даришь, любовь, да, тут уже одному и второму. То есть ты должен разграничить, да, когда ты критикуешь одного и критикуешь другого, чтобы они этого не слышали, чтобы была какая-то гигиена. Ты должен, ну, вот как мужчина, да, задать некую цепочку того, что должен выполнить один ребенок, и ни в коем случае не смешивать ее с цепочкой, да, вот с рангами, да, которые как это назвать, пунктами, да, которые должен выполнить другой ребенок. Давать некие такие разные брифинги, по-разному хвалить, вот соблюдать вот эту вот внутрисемейную чистоту, давать возможность того, что тот ребенок, который постарше, помудрее, скажем так, не давать ему возможность, что он обделен. То есть нужно совершенно разные насадки предоставлять. Но тогда, когда мы все вместе собрались, не должна выступать индивидуальность какого-то отдельного члена семьи. Мы все радуемся, мы сосредоточили свое внимание на одной точке, допустим, там Новый год. И в этот Новый год никто не будет говорить про проблемы, никто не будет выделяться из общей вот этой... как-то масса любви, да, скажем, да, так. Да. Вот, пусть это будет так.
Все помещаются в такую атмосферу любви, радости, праздника.
Да, да? И как бы вот этот
быть
стержень...
Быть частью всего.
Да,
общего.
Да. И вот этот вот стержень мужской, он должен следить за этой гигиеной, чтобы не вылезло. Потому что природно, на самом деле, все мы стремимся получить внимание. Пусть это через знак минус, пусть это через знак плюс. И ребенок всегда пытается... То есть конкуренция между детьми – это вообще нормально, то есть это будет всегда. То есть если мы не будем искусственно, да, следить за этим, осознавать, что это потенциально возможно, это вылезет безусловно. То есть какими-то абсолютно конкретными способами взрослый должен контролировать это, то есть не смешивать два разных заповедника, скажем так.
Да-да-да, спасибо. Ну, вот. Да, возделывайте все заповедники в равной степени.
Точно, вот это отлично.
Есть вопрос от радиослушателя. Шмагина спрашивает. Жена очень страдает от того, что знает, ее страдания мешают развитию ребенка. Как ей помочь?
Ага, вы должны так прямо сказать жене: жена, это твои проблемы.
Я представил себя на его месте. И вот я даже знаю, что я услышу в свою очередь.
Есть такой потрясающий анекдот, когда консьерж, ну, я не знаю, человек, который в лифте ездит, открывает там двери, нажимает кнопки, два психолога ездят на работу, и один на протяжении месяца плюет в лицо другому, а другой улыбается, и он задает себе вопросы. Может, у них какая-то такая психологическая игра, что-то, может, они там тренируют себе и так далее, и так далее. И вот он как-то вот на следующий месяц не выдерживает и спрашивает у другого, в кого плевали, что происходит? Ну, объясни мне хотя бы в двух словах. Я вот тоже, мне интересно. Он говорит, что происходит, я не знаю, но уверен, что это его проблемы. И опять улыбается. То есть, да, иногда мы свои проблемы ставим выше проблемы ребенка, и ребенок как таковой не существует. Мы должны, мы взрослые, у нас больше возможностей личного, да, духовного роста, профессионального роста. Мы должны найти тот инструмент, который индивидуально поможет нам справиться с этой тревогой, с этим стрессом, перестать смотреть под ноги педали, да, которые крутятся. Это уже, ну, проблема личности взрослого. Тут я, ну, не буду что-то конкретное говорить. Вы должны понять, что пока вы напряжены, ребенок тоже будет напряжен. Пока вы не удовлетворены, ребенок тоже не будет удовлетворен. Посмотрите фильм «Жизнь прекрасна». Вот мы потихонечку переходим к этому. Где родитель, да, вот в двух словах, какой там сюжет. Родитель, папа, концлагерь и так далее, он с ребенком попадает, ну, вот, абсолютно ужасные условия существования, в этот барак, нету еды и так далее, и так далее, и он конструирует реальность ребенку так, что это такая игра, и в конце он должен выиграть приз, приедет танк, и что-то там такое божественное случится, и ребенок не чувствует те страдания, не чувствует боль, да, он... не особо видит, как за соседними нарами умирают люди и так далее, и так далее. Папа, он внимание пытается переключить его, как он изящно, актерско манипулирует этим всем. И видно, насколько отец напряжен, видно, что он вкладывает туда вообще весь ресурс. Его внимание не на себе, он не спрашивает, а как же мне вот сделать, я же в концлагере, в конце-то концов, у меня у самого еды нету. Нет, мы больше... внимание, некий посыл, некий вектор, нежели плоть. Поэтому попробуйте перевернуть вот этот вот, не внутри себя ресурс искать, а вот направить его, не знаю...
Все-таки я попробую дать совет из своего опыта, исходя. Я считаю, что очень важно быть рядом со своей супругой в этот момент. Очень важно быть... Очень важно, чтобы она чувствовала. Она не одна через это проходит. Она имеет право на свое страдание, она имеет право на свою боль. И говорить о том, слушай, ну, дорогая, ты должна сосредоточиться, сосредоточиться на ребенке, она бы и рада, но у нее нет сил для этого. Поэтому, наверное, в этот момент как раз работает вот муж, который может помочь ей это сделать, проговорить, прожить, прочувствовать, сказать, в конце концов, поплачьте вместе, сядьте, выпейте чаю, поплачьте. И самое важное, что должна... наверное, жена, чувствовать, что вам тоже больно. Не бойтесь слез. Обычно есть такая установка у нас в обществе. Мужчины не плачут, они огорчаются. Да? Мужчины плачут. Мужчинам тоже бывает больно.
Да, согласен.
Им нужно, и не нужно этого стыдиться. Вот совместное проживание делает очень многое. Вы, в конце концов, когда кажется, что все, ну, конец, вот жена там столько всего выплеснула себя, у меня нет сил для того, чтобы это нести. А ей становится легче. Да?
Да.
Вот эта взаимная помощь друг другу, взаимное уважение и к чувствам друг друга очень может многое сделать. Давайте, Максим, завершим, скажем, подойдем к завершению нашего разговора, и я бы хотел, как раз попросил бы вас, раз уж вы начали эту тему, то какие бы вы материалы посоветовали родителям детей с особенностями развития, которые могут помочь им понять своего ребенка, да и вот, внутренние силы обрести для самих себя? Может быть, даже фильмы. Вот один фильм вы назвали, что еще можете назвать?
Касательно литературы, да, я приведу вот этот бестселлер, но он очень действенный, очень всеохватывающий, и самое главное, его очень легко прочитать, и он очень практичен. Там все сформировано так, дифференцировано на уроке. Как вообще себя проследить, дать себе самому обратную связь? Это Киппенрейтер, это она, женщина, отечественный психолог, выдающийся отечественный психолог, Гиппенрейтер. Вот. Общаться с ребенком как? Вот, потрясающие примеры, воодушевляет. Вот, и непосредственно из художественной литературы я бы еще к первому фильму добавил Темпл Грандин. Это женщина, страдающая от аутизма. Показан ее путь, то есть документальный фильм, где она получает, если я не ошибаюсь, то ли Нобелевскую премию, то ли какую-то действительно ценную премию в области правильного ухода за животными, за коровами, как им правильно пастись,
потреблять. Без применения насилия над животными.
Да, 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 то есть она чувствовала, то есть у каждого ребенка скрытый потенциал чего-то, у нас у каждого есть талант, и мы должны давать возможность, так же, как дали возможность родители Темпл заниматься этим, и она реализовала себя. У нее оставались эти, у нее были вот эта скандированная речь, то есть такие вот симптомы, да. Но в целом, да. Да,
спасибо, спасибо. Это действительно замечательный фильм. Я уже не буду, уже нет времени для того, чтобы приводить свои примеры. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Максим, что вы пришли к нам на студию, зарядили нас позитивно на весь день. Будем рады видеть вас снова. И до встречи в эфире на радио Теос. До свидания.
До свидания, спасибо вам.